Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем, рассуждал Федор Михайлович Достоевский в своем дневнике писателя. Эту жажду страдания он, кажется, заражен исконе веков. Вряд ли писатель догадывался, что спустя несколько десятилетий станет символом страданий в интернете, а его романы будут пересказываться в тиктоках и обыгрываться в мемах. 11 ноября 2011 года исполнилось 200 лет со дня рождения самого знаменитого русского романиста Федора Достоевского. Вы слушаете подкаст «Между строк». Меня зовут Оксана Крюкова, и напротив меня сидит радиоведущий Тимур Осмонов. Тимур, привет.
Добрый день, Оксана, и рад тебя видеть.
Как всегда, взаимно. Слушай, ну, о 200-летии Федора Михайловича, наверное, только ленивый не говорил. В Российской Федерации гражданам повезло гораздо больше, потому что там проводилась масса мероприятий, причем некоторые из них посещал даже глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну, нам же осталась возможность только побеседовать, обратиться, наверное, все-таки к книгам, или, может быть, к интернету, который также, мне кажется, отметил эту дату. И, наверное, в принципе, если рассматривать фигуру Федора Достоевского, наверное, в глобальном масштабе, то все-таки она неотделима от русской души непосредственно, потому что на Западе существует даже такая присказка: «Хочешь познать русскую душу – читай Достоевского». И, кстати, это применимо не только к культуре, но и к политике. И в целом говорят, что даже в ЦРУ рекомендуют штудировать Достоевского, чтобы понять своего, может быть, стратегического врага.
Интересно, насколько это получается делать у Центрального разведывательного управления на самом деле.
Ну, судя по фильмам, не всегда очень хорошо у них это выходит. Сразу вспоминаются всякие фильмы, типа «Голого пистолета». Так как ты думаешь, действительно ли, не знаю, существует ли такое слово, но я думаю, к Достоевскому оно применимо, русскость, что он высказал нечто, что применимо исключительно к русским народам, наверное, к русской ментальности даже, если так сказать. Либо это, наверное, такое просто привязка географическая, которая досталась Достоевскому и воспринимается в мировом масштабе именно как самым знаменитым русским романистом, который исследовал или даже препарировал русскую душу.
Ну, здесь, наверное, стоит начинать не с препарации той самой русской души, и, конечно, в честь 200-летия Федора Михайловича можно, наверное, в этом выпуске назвать его лучшим и самым великим романистом.
Самым знаменитым, я сказал.
Есть еще все-таки Лев Николаевич Толстой, и здесь эти два писатели, они так неотделимо друг от друга идут, во-первых, потому что они работали и жили приблизительно в одно время, и в то же время являются двумя экспортными фигурами русской литературы XIX века именно на Запад. Почему так получилось? Ну, потому что, если говорить сегодняшним языком, они соответствовали тем трендам, которые тогда в литературе были. Какое время тогда происходило? Время больших глобальных перемен в Российской империи, это отмена крепостного права. Сам Федор Михайлович прожил очень интересную, насыщенную жизнь.
Страдальческую, скорее.
Карьеру, причем такую очень неплохую, причем при разных главах государства, при разных царях. Если при Николае Первом его отправляли в ссылку, над его головой ломали шпаги, то уже потом, когда он выражал, скажем так, как раз вот тот переломный момент поворота России на Запад, в частности, применение гражданских прав, освобождение от крепостного права, причем осознавая и отсталость России от Запада в технологическом, по крайней мере, порядке того времени, ну и что касается тоже обретения прав, он прекрасно все это видел, человек очень часто бывал на Западе, иногда оттуда просто не выезжал, любил казино, любил хорошую жизнь, любил теплые источники. Но, тем не менее, наверное, задавался тогда вопросом: слушайте, а если все-таки вот здесь люди шагнули, может быть, в каком-то цивилизационном плане немножко вперед, а что является нашим достоинством, и почему же все-таки мы, несмотря на то, что пребываем несколько, видимо, в другом веке относительно 19-го и относительно Запада, что тогда происходит? Ну, рабочие в России получают в 4 раза меньше, чем немецкие, в 2 раза меньше, чем английские. В то время, когда идет освобождение от крепостного права, в Лондоне строят первую ветку метро. И, понятное дело, все это видно людям, которые причисляют себя к интеллигенции, к творческим людям. Они это переживают. И все-таки, видимо, как патриота Достоевского, в принципе, конечно же, можно и необходимо называть русским патриотом, русским националистом в хорошем смысле этого слова.
Вот я думаю, Николай I не согласился бы, ну, несмотря на то, что помиловал его в свое время.
Славянофилом тоже одновременно. Можно посмотреть только, наверное, на героев и на те группы людей, которые пикируют в его романах, баражируют вместе друг с другом. То есть найти там крестьян и крестьянскую тему довольно трудно. В основном это тема больших городов, людей среднего сословия, купечества, людей, может быть, и побогаче, студентов, понятное дело. Ну, в общем, это новый мир в России, который строится на глазах Федора Михайловича, который он пытается описать. И делает это с помощью призмы реализма, которую, в свою очередь, начал одним из первых Александр Сергеевич Пушкин, который написал роман в стихах Евгения Онегина, который как раз-таки был посвящен не каким-то одам, не каким-то притчам, а конкретно разбору ситуации в современном обществе. То есть люди, которые вокруг нас, вот они перекочевывают на страницы книг. То есть уже нас байроновские, различные шекспировские сюжеты не интересуют. Мы хотим посмотреть, что же у нас здесь есть рядом. И понятное дело, что тогда творчество Достоевского, оно было очень и очень экстраординарным, чуть ли не экстремальным в плане того, насколько он близко показывает людей, их внутренний мир, причем делает это зачастую без прикрас, оставляя какую-то надежду, расплывчатую только в конце произведений. Это и провокация полная, и я уж не знаю, тогда были ли уже какие-то учения касаемо, по крайней мере, зачатков психологии о психотравмах. Вот Достоевский, он в психотравмах прям очень-очень сильно силен.
Фрейд высказывал ему свое почтение, Ницше также мечтал встретиться, как, кстати, они жили не так далеко друг от друга, когда он путешествовал по Германии, все-таки не встретились. Но Фрейд, по крайней мере, говорил, что Достоевскому удалось, наверное, лучше него где-то исследовать. Наверное,
Фрейд называл роман «Братья Карамазовы» величайшим произведением литературным, лучшим романом всех времен и народов. Конечно, с психологической точки зрения он был ему очень и очень близок. По крайней мере, и сейчас, до сих пор, если уж переносить Достоевского на сегодняшнее время, гештальт-терапии, всякие детские психотравмы, их излечение и проведение людьми большого времени в кабинетах психотерапевтов, которые пытаются понять, что же с ними случилось тогда и почему они стали именно такими. Сейчас для этого есть психологи. Но если человек считает себя более-менее независимым в этой ситуации, то он берется за книги Достоевского, по крайней мере, для того, чтобы понять,
главное, чтобы преступление и наказание не попалось.
Раскольников, он тоже в какой-то мере сверхчеловек. По крайней мере, иллюстрация Христа в гробе, которая когда-то поразила Федора Михайловича, и благодаря этой картине, наверное, случились очень многие его произведения, по крайней мере, центральные, это желание взглянуть на окружающий мир таким, какой он есть, без прикрас, и показать, что смерть, она есть смерть, злость и, в принципе, мировое зло, оно таким и остается в каждом из нас. Оно не просто какое-то такое абстрактное окружающее весь мир, а это частичка того, что есть в каждом человеке, так же, как есть добро, и так же, как есть вот этот путь через страдания к просветлению. Ну, это фактически любой христианский, буддийский, не знаю, мусульманский сюжет абсолютно, ну, потому что это развитие, и всегда интересно посмотреть, кто же, по мнению Достоевского, способен выжить в этом мире и на кого он, скажем так, делает ставку, потому что известно, что Достоевский прекрасный игрок, а может быть, плохой, наоборот, игрок, потому что часто проигрывался.
Нет, наверняка плохой, потому что ему все-таки пришлось вступить в кабальные условия и согласиться написать роман «Игрок» чуть ли не там за 26 дней.
Но, кстати, зато как написал.
Ну, слушай, тут нужно отметить, что выдающимся призом стал ему как раз наем телеграфистки, которая в последующем будущем Анна Григорьевна стала его второй женой. Так что не расплатился он с ней финансово, но все-таки, наверное, я думаю, подарил, я надеюсь, интересную жизнь. Я все-таки вернусь к вопросу, наверное, о русскости, позвольте мне этот термин сегодня, Достоевского. И, наверное, вот эта вот хтонь, которую представляют там, на Западе, когда мыслят о русских или когда пересматривают фильм «Левиафан», это вот как раз больше достоевщина, нежели чем толстовщина. Поэтому страдание, самокопание, осознание того, можешь ли ты это сделать, способен ли ты на что-то, или ты все-таки тварь дрожащая. Это, наверное, поэтому больше присуще Достоевскому. И так часто именно русский человек, наверное, представляется вот персонажем из книг Достоевского. Но ты сейчас заговорил о вере, мне кажется, это очень важный момент, потому что герои Достоевского в превалирующем большинстве это люди, которые низвергают Бога. Они сомневаются в том, что он существует. Они думают о том, что мир сегодня должен упасть, свет должен закончиться, или чаю мне не пить. То есть и он, с другой стороны, показывает, что в этом безверии, если мы в нем окажемся, то мы придем к концу, в принципе, потому что человечность мы утратим. То есть это вот эти стенания, наверное, о вере и размышления, поиски ее, это вот также присуще, наверное, русскому человеку. Мне кажется, как раз это больше и показывает Достоевского, как именно российского, русского романиста.
Ну, я не знаю. Знаешь, почему-то, когда читаешь Достоевского, можно, наверное, сделать акцент именно на вот этой русскости, как ты ее называешь, да. Но, с другой стороны, «Бесы» — это очень актуальный в историческом смысле тогда роман. Это «Покушение на Александра II». И, кстати, это дало возможность вообще, если бы Федор Михайлович достаточно рано бы не покинул нашу реальность, ну, тогдашнюю реальность, то есть не ушел из жизни, то вполне возможно он мог бы стать при Александре III кем-то вроде такого придворного мыслителя и писателя. То есть разговоры на то время шли. Потому что тогда, вот что удивительно, вроде бы насколько разные темы поднимаются в его произведениях, но он оценивался по достоинству уже тогда, и причем на самом высоком уровне. Это экспертный писатель, еще раз повторюсь. Переведен был на многие языки еще при жизни, и, может быть, даже как раз-таки оттуда получал большую часть своего дохода. Неважно уже, как он распоряжался. Не будем делать на это акцент. Достоевский — это очень большая неприятная лупа, которая позволяет взглянуть на жизнь и на человека в таком неприятном приближении, что не все хотят этого делать. Здесь сразу же у читателей идет такое разделение по вкусовым предпочтениям. Что кому больше нравится? Нравятся романы-притчи? Или же все-таки нравится такой основательный реализм, от которого никуда не деться, не просмотреть, и человека ты предпочитаешь узнавать без всяких прикрас. Поэтому, что касается веры, то здесь, например, стоит вспомнить только старца Зосиму, да, который, извините, после своей смерти, несмотря на всю свою святость, к сожалению, наполнял окружающее пространство довольно неприятным запахом. Еще один Христос в гробе. И здесь поэтому Достоевский говорит о том, что вся святость, сила человека, она, наверное, есть в его прижизненных как раз-таки делах. И это возможность взглянуть на страну и на ее экономическое развитие с точки зрения того, что нужно вот эти вот скрепы ломать. Потому что надеяться на то, что потом, после страшного суда, тебя обелят, и твою душу, собственно говоря, возьмут куда-нибудь на небо. Да,
говорит христианская вера, если ты покаешься, осознаешь, что тебе воздастся.
То здесь одного покаяния у Достоевского его абсолютно недостаточно. Нужно делать сейчас, жить прямо здесь и так далее, и так далее. То есть все, что мы видим в такой западной парадигме, лютеран, протестантов и их потомков, которые потом пересекли океан, оказались в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому, наверное, эти писатели, и Лев Николаевич Толстой, и Федор Михайлович Достоевский в первую очередь, являются теми узнаваемыми фигурами из российской и русской литературы, которые существуют и читаются именно там, за океаном. Что говорить о его приемах, они абсолютно литературных, изобразительных приемах, то Достоевский, конечно же, неоспоримо великий художник. Какие бы идеи он ни закладывал в свои произведения, каждый его персонаж выпуклый, продуманный от начала до конца. Ему соответствует его окружение, причем и просто материальное, то есть не люди, а та же самая комнатка Раскольникова и весь его дом. Это соответствует его социальному статусу, который показан тем, что, например, на самых верхних этажах, понятное дело, в любом доме в Петербурге, так называемом наемном, будут жить самые бедные люди, а пониже, где-нибудь на вторых этажах, будут жить самые богатые. Причем они живут вроде бы в одной недвижимости, но, с другой стороны, здесь классовое разделение видно невооруженным глазом. Жизнь и выезды на дачи петербуржцев, где происходят как раз-таки такие развязки главные в романе «Идиот». То есть исследовать актуальную жизнь, причем и русской провинции, братьев Карамазовых, тоже через Достоевского очень-очень удобно. Подробности отличные, и от притчи там остается очень и очень мало. То есть здесь как раз-таки на переломе и на изображении актуальных политических событий мир очень и очень ясен. Другое дело, хорошо ли с ним соприкасаться или не очень уютно, то есть как мы себя в нем чувствуем. И литература, собственно, она ведь так и шла волнообразно, то есть от мифов от различных и Шекспира, всяких вот таких вечных тем, довольно стандартных, переход к изображению реальности, а потом усталости от той самой реальности, которая произошла в середине, наверное, уже 20 века, а может быть, началась еще немножко раньше в произведениях писателей, которые предвосхитили это направление. И, собственно, этот магический реализм, который возник и который был перенесен в том числе и в кыргызскую литературу, в Чингиза Айтматова, который очень любил работать в этом жанре, то вот здесь Достоевский, наверное, является квинтэссенцией всего самого реального, ощутимого, и ты читаешь его книги, ты чувствуешь эти запахи, ты чувствуешь состояние героя. Когда Достоевский описывает болезни и состояние человека во время болезни, горячки, безумия, ну, это очень сильно бьет по голове. И на самом деле Достоевский, он как раз-таки не для всех, потому что эмоционально Достоевского выдержать довольно трудно. Иногда ты просто пропускаешь некоторые страницы, потому что не хочешь, чтобы настолько сильно тебе проникали в сознание.
И ты не забывай, что это все-таки с 10 класса мы начинаем.
Вот это очень зря, конечно. Я с этим до сих пор не согласен. И если бы Стивен Кинг жил бы и творил, не знаю, лет вот как раз-таки 120-130 назад,
он был бы Брэмом Стокером.
Он был бы конкурентом Достоевского, и, наверное, где-то они вот в одной лодке плыли бы, потому что как раз Кинга тоже невозможно абсолютно читать, из-за того, что человек слишком уж глубоко и ясно видит все тайные помыслы и движения твоей души. Это, наверное, и есть притягательная сила Достоевского, которая, опять же, не для всех. Кто-то больше любит сказки, притчи.
Да-да-да. Например, вот этот рождественский цикл, если Диккенса и Андерсона сравнить, и туда же вспомнить, наверное, Достоевского с его, напомни мне, рассказ «У Христа на елке».
«Мальчик у Христа на елке».
Да, мне кажется, это вот действительно та сказка, к которой не хочется возвращаться. Если позволишь, ты как раз начал сравнивать, наверное, опять же, Запад и Российскую Федерацию в лице Достоевского и Кинга.
Империю тогда.
Да. И я продолжу, наверное, об том сравнении, о том тезисе, который ты сказал, что это все-таки экспортный автор, который, наверное, учит нас латинскому выражению «carpe diem», «живи здесь и сейчас», «живи моментом». Но мне кажется, что здесь прям действительно стоит провести двойную сплошную, потому что вот «живи здесь и сейчас», оно не с комфортом, оно через страдания. Если, по крайней мере, вспомнить классиков западной литературы, это там «Убить пересмешника», «Гроздья гнева», то там действительно герои, на которых, возможно, где-то хочется равняться, хочется быть такими,
конечно,
же стойками, как они. А когда ты смотришь на героев Достоевского, ты думаешь, черт побери, да я просто в принципе не хочу быть знакомым ни с одним из этих людей. Я хочу пройти мимо, я просто не хочу о них знать, о их существовании. То есть, с одной стороны, ты не можешь оторваться от книги, а с другой, ты в эту грязь, вот не хочется на дне вместе с ними оказаться. Это вот очень неприятно, поэтому мне кажется...
Я согласен, это очень большое различие культурное в изображении и в виде героя, героя преодолевающего, героя, который в любом случае остается героем, он чем-то обожествляется, он где-то неуязвим, и наблюдать его падение или какие-то безрезультатные попытки, какие-то лучики надежды, которые потом мгновенно стираются, слушайте, но мимо таких людей из романов Достоевского мы до сих пор проходим каждый день. Это наши знакомые, наши друзья. Это просто случайные люди на улицах. И поэтому, наверное, обращать на это внимание человек, в принципе, не очень любит. Он больше сосредоточен на себе. Каждый из нас является для себя тем самым героем, который плывет через вот эту жизнь. И мы в своем сериале являемся главным действующим персонажем. И, конечно же, наделяем себя некоторыми способностями и некоторыми достоинствами, которые люди вокруг нас, в нас не видят, может быть, потому что их в нас совсем и нет. Поэтому, конечно, приятнее ассоциировать себя с героями западной литературы, все-таки героями, которые что-то достигают на своем пути и потом приходят к просветлению, к успеху, к какому-то успокоению. В общем, сказка со счастливым концом. А у Достоевского все абсолютно не так. Он говорит, что, товарищи, давайте посмотрим на мир реальными глазами. Давайте-ка мы все-таки обратим внимание друг на друга. И в его произведениях вот это... Персонификация лишнего человека, она, мне кажется, дошла абсолютно до крайности. То есть там лишние абсолютно все. И когда ты читаешь о таких людях, прослеживающих судьбу на страницах 600 там какого-нибудь идиота, который, честно, из Пятикнижния великого Достоевского мне нравится больше всех, он, наверное, очень ярко иллюстрирует тех людей, которые заслуживают внимания, которые заслуживают прощения, которые являются героями, но что этого героя постигает в конце? То есть выжить в этом мире и являться положительным персонажем может только человек безумный. И очень часто так получается. То есть, если младшего из Карамазовых, мы тоже ему сочувствуем больше всех, но человек, скажем, тоже такой из приближенный к миру юродивых в «Идиоте», но это, понятное дело, князь Мышкин и главное действующее лицо, которое пытается как-то пройти через вот этот вот весь мир, которого он никогда, по сути, наверное, и не видел, сталкивается с ним впервые. И здесь, наверное, интересно читать эту книгу с той точки зрения, что мы тоже ставим себя как раз-таки на место Мышкина и думаем, что вот мы только что вернулись в Россию, исторически отмотав время назад, и не понимаем вообще, что происходит вокруг нас, о чем думают люди, почему они связаны такими стереотипами, почему они забыли, что такое добро, почему люди оказываются в безвыходной ситуации, почему из-за чувства, которое вроде бы светлое, да, любовь, люди идут на убийство и разыгрывают людей чуть ли не в лотерею. Что касается женщин и отношения к ним, и понятное дело, что в невозможности пройти через весь этот путь мы, опять же, хотим уйти куда-то в забвение. И здесь, наверное, даже на протяжении одного романа рассказывается будущие тенденции самой литературы, о том, что скоро нам весь этот реальный мир с его описанием, он, наверное, надоест. Мы все-таки опять захотим уйти в сказку и смотреть, как жизнь чудесным образом вокруг нас меняется. Есть ли Бог в романах Достоевского? Ну, вот как ты сказала, он есть где-то, он есть где-то далеко, но чтобы заслужить хотя бы приближение к нему, необходимо покаяться, конечно, в первую очередь. Необходимо пасть на дно, не предавая себя, совершить преступление, через это преступление получить наказание, а потом уже получить прощение. Причем, извините, но роман Достоевского называется «Преступление и наказание». Он не называется «Преступление, наказание и прощение». Прощения там никакого нет.
Достоевский, как и Гоголь, не дорожил своими трудами, очень часто сжигал, и черновики горели, в принципе, как и у Гоголя, поэтому мы не знаем, может быть, там изначально версия как-то отличалась.
Достоевский как раз никогда не был доволен своим произведением, которое получилось. Он постоянно хотел его дорабатывать, допиливать, потому что вот как раз вот в этой тонкой-тонкой работе, ну, важен буквально каждый штрих, видимо, Федор Михайлович видел это очень обстоятельно. Гоголь же, по сравнению с Достоевским, ну, это на самом деле добрый писатель-сказочник. Что бы он ни писал, что бы он ни делал. С чувством юмора, кстати, у Достоевского не очень хорошо. Он не разменивается на такие вещи. А Гоголь все-таки человек, писатель более человеколюбивый.
Ну, можно и так сказать. Ну, кстати, Гоголь тоже, можно сказать, косвенное влияние в его жизни.
Конечно.
И имел это после, наверное, письма Белинского Гоголю, который Достоевский и имел возможность прочитать, и после чего чуть не лишился своей жизни, но был спасен прямо перед расстрелом Николаем Первым. Так и того, наверное, вернемся к тому, что не каждый, наверное, человек, как ты говоришь, вот представляет, наверное, и не хочет ассоциировать себя с персонажем Достоевского, но если сейчас обратиться к самой популярной социальной сети, я говорю о ТикТоке, то по хэштегу Достоевский там можно найти 155,5 миллионов разнообразных видео. Есть каналы, которые занимаются действительно реконструкцией или экранизацией, если так можно сказать, произведений. Есть люди, которые просто создают мемы и шутят про Достоевского. Очень популярно о том, что Достоевский, как ты говоришь, со своими героями, он их действительно делает выпуклыми, харизматичными, но расстается с ними аки Джордж Мартин. То есть он может их убивать на своих страницах, просто не щадя. Вот просто косой пройтись буквально по полю и скосить их всех. И, наверное, может быть, мы сейчас со своей с тобой колокольни людей 30+ рассуждаем, что мы в своем сериале главные персонажи без страха и упрека, но молодежь, которая как раз является основным пользователем ТикТока, очень часто обращается к Достоевскому. Есть очень много всяких популярных пабликов в сети ВКонтакте, которые также исследуют эту тему и говорят, что она абсолютно бездонна. То есть бери каждое произведение, вырывай оттуда цитату и применяй ее к текущему времени. То есть они как раз себя через Достоевского в этом времени находят. Может быть, вот в этом как раз вот эта актуальность? Потому что мы как-то уже, может, по-другому
находят
смотрим.
Находят они его, может быть, и находят, но читают ли они его? Вот это очень большой вопрос.
Думаешь, просто вырывают из контекста и используют?
А легко это сделать, потому что Достоевский в нем вообще несовместимое сплелось. Он еще и очень крутой человек в моменте создания сюжетов. И на самом деле «Преступление и наказание» сколько раз пытались сделать и в фильмах, и в сериалах. Он идеально подходит для сериала. По сути, это детектив, если уж так на это посмотреть. На «Братьев Карамазовых» посмотреть, это тоже детектив по своей сути.
А «Идиот»?
«Идиот» — это такой не бразильский сериал, наверное, но Если его упростить, тоже можно сделать что-то
такого. В экранизации, да. Кстати, князь Мышкин очень похож на Иисуса.
Семейная драма такая, скажем. Но «Подросток» не самый удачный, наверное, роман Достоевского. Я его, признаюсь, читал. Не знаю, зачем потратил, наверное, время. Книга просто была. Почему не самый удачный? Потому что он рассказывает о молодых людях, видимо, которых Достоевский как-то не очень понимал. Но, с другой стороны, там тоже хороший есть посыл, который, как раз-таки обращаясь к молодежи, которая сейчас приветствует Достоевского для того, чтобы вырывать из контекста те сюжетные линии, это история человека, который хочет сделать очень быстро историю своего успеха. И главное... Мечта подростка, который еще не пришел к каким-то жизненным ценностям, это быть похожим на Ротшильда. То есть заработать денег. Нормальная такая хорошая постановка вопроса, которая, по мнению молодого человека, может, скажем, решить все его жизненные проблемы.
Это явственная цель, по крайней мере, которая просто идти, а не, знаешь, жить здесь и сейчас, каяться в своих грехах.
Слушай, потом ведь все пошло совсем по-другому, и где-то та молодежь, которая выросла в 80-х годах 19 века, она потом уже делала, извините, революции, и о деньгах задумывалась очень и очень немного, по крайней мере, так с высоты колокольни
те,
очень
кто,
кажется.
Те, кто делает революцию, возможно, а вот кто стоял, наверное, за этими ребятами.
Сейчас
вот он обогатился.
Люди монетизируют тот самый ТикТок в успех, популярность. То есть, если раньше считали монеты, теперь считаем лайки. Поэтому здесь понятно, что время не меняется, персонажи Достоевского тоже, наверное, остаются, но, с другой стороны, поменялись, наверное, социальные схемы, ориентиры. И поэтому сейчас Достоевского воспринимаем не как модного писателя, который открывает нам глаза на какие-то вещи, а уже какая-то историческая ретроспектива. Когда ты понимаешь ужасное положение женщин, например, в том обществе, и вот эта непреодолимая социальная лестница между классами, она на самом деле еще более тебя заковывает в какие-то такие узкие, тесные, душные рамки, из которых так хочется вырваться. И у меня есть идеальный рецепт для того, как, где и когда нужно читать Достоевского.
Давай, я записываю.
Так, чтобы он не сильно ударил по психике.
Разве это возможно?
Да. Мне посчастливилось провести пару летних каникул в Крыму, на южном береге Крыма, неподалеку от Воронцовского дворца, на пляже, который называется Детский. Ну, там, понятное дело, из-за географии не такие, как у нас, пляжи на Иссык-Куле, на которых ты долго-долго идешь по колено воды. Теплая вода, камни, с которых ты прыгаешь, сразу же глубина, медузы, море, ты лежишь, смотришь сквозь зелень Воронцовского парка, возвышается тот самый дворец с маленькими пальмами на фасаде, и сзади огромная величественная Петри, гора, синее небо, море, красота, в общем, неописуемая. Книги другой не было, было «Преступление и наказание». И вот я лежал на этом камне, читал «Преступление и наказание».
Идеальный роман для той местности.
И нырял в холодный, иногда и жаркий, и душный, и вообще очень неприятный Санкт-Петербург. Вот очень хорошо получалось. Идеальная такая холодный, горячий душ.
Контрастный.
Контрастный, да. Он, наверное, какие-то моменты отдохновения, когда вам слишком много вокруг красоты и спокойствия, вот, наверное, тогда можно Достоевского почитать. Ну, а копаться, наверное, в своих психотравмах с помощью Достоевского не стоит, потому что он очень жестоко вспомнит психотравмы своих героев, и, наверное, через них свои собственные, а вы тоже, наверное, начнете копаться в себе.
Ну, и все-таки Ницше про него говорил, что он был единственным психологом, у которого стоило учиться, нашла я цитату, которую
конечно,
все-таки выписывала заранее. И, наверное, про молодежь, если позволишь, одну ремарку, что Достоевский со своим литературным наследием мелькает даже в японской культуре.
Вот,
сам
конечно.
Писатель выступает антагонистом в манге, аниме, которое называется «Проза бродячих псов». Организация «Крысы мертвого дома», которую возглавляет Достоевский, это отсылка к повести «Записки мертвого дома». А суперсила этого персонажа в аниме называется «Преступление и наказание». То есть,
ух ты,
там,
судья.
Там молодежь, видишь, японская,
великий
в принципе.
Великий прокуратор.
Хотя аниме там и манги, в принципе, насколько я знаю, в Японии делаются абсолютно для широкой возрастной категории. То есть от молодежи и буквально там даже до 60-70-летних взрослых людей.
Я хотел только отметить, что Достоевский огромное влияние оказал на японскую литературу. Там, причем, если на Западе больше Достоевский, Толстой, то в Японии Гоголь во-первых.
Ну, это понятно,
Не знаю, почему. Наверное, связано с языком жизнеописанием, это очень на хокку иногда
похоже. Это стилистика, мне кажется. Манга — это же все-таки визуальное изображение, потому что это чтиво, да? Все-таки в первую очередь мы говорим. И поэтому визуальное изображение...
Манга-то попозже появилась.
Нет, мне кажется, ты ошибаешься.
Ну, Акутагава уже был фанатом и Гоголя, и Достоевского, а тогда до манги было еще
очень
далеко.
Она просто трансформировалась. Были листочки, картинки, возможно. То есть какое-то изображение. Ты же не будешь спорить, что сначала было все-таки картинки, наверное, которые изображались на каких-то ширмах, нишах. Они рассказывали определенную историю, а только потом уже появилось текстовое сопровождение. И поэтому, мне кажется, Гоголь идеально как раз подходит для манг, тем более современных. Я представляю, что Гоголь-вампир сражается, наверное, с какими-то вервольфами где-нибудь в Токио.
Снимали же уже такой сериал. Почему-то, кстати, про Достоевского интересный сериал такой не сняли бы еще, где он тоже
был. Ну вот он
бы
будет прокуратором каким-нибудь.
Прокуратором, да, и судьей. Причем мне кажется, что Достоевский все-таки своих героев не судит особо. Они сами с собой расправляются. Это банька его знаменитая с пауками, в которую он заключает свои персонажи и просто смотрит на то, как они друг друга поедают или как отказываются, наоборот, от борьбы и делают какой-то необычный шаг. Это такой огромный социальный эксперимент, который Федор Михайлович проводит и со своим читателем, и над самим собой, и с персонажами. Поэтому, если вы хотите посмотреть на такой террариум, то перечитывайте Достоевского. Если нет, то, не знаю, обратите свой взгляд на что-то другое.
Не прощайся, Тимур, еще. Я хотела прям последний вопрос тебе задать.
Давай.
И, наверное, из Запада и Японии вернуться все-таки в Россию. И мы не будем спорить с тобой, что Достоевский — это, разумеется, феномен. И как мы вспоминали, раз уж заговорили о молодежи, что начинают его изучение с 10 класса. Где-то это спорно. С другой стороны, в интернете мне попадались комментарии, где уже взрослые люди говорят, что именно Достоевский как раз трансформировал мое сознание. Это такой период инициации, когда молодой человек начинает что-то осмысливать, понимает, что, возможно, его не ждет, не знаю, суперсила впереди, он не станет персонажем манги, он не получит, наверное, все коврижки мира, которые себе представлял. Ему нужно обратить свой взгляд прежде всего не на этот мир, а поставить перед собой зеркало и всматриваться в себя. Так смотри. Если не отрицать, конечно, если у нас здесь споров не вызывает влияние Достоевского, а русская ментальность, русская народность, она такая, потому что Достоевский все-таки повлиял уже на большое количество выросших на нем поколений. Или он просто вскрыл нарывы, зафиксировал их, и поэтому мы сейчас на них, наверное, как-то возвращаемся, смотрим и фокусируемся.
Мне кажется, что если взять из Российской империи русских и англичан поменять местами, да, то есть англичан отправить в те же существующие условия в России, все народы России в Англию, то, мне кажется, ситуация бы кардинально изменилась. Здесь, мне кажется, дело не в национальности, не в русскости. Федор Михайлович бы со мной очень сильно поспорил, наверное, даже разговаривать бы со мной не стал. Он все-таки был убежденным националистом и верил в особый путь русского народа. И здесь понятно, что вот эти все декорации, которые он изображал, они больше подходят, наверное, для всех людей. Так в итоге ведь и получилось, что, с одной стороны, ты ассоциируешь себя с этими людьми в любом случае, потому что тебя заставляют это делать, но и борешься с этим, потому что не хочешь с ними ассоциироваться. А с другой стороны, когда тебя спрашивают, а были ли у тебя, дорогой мой друг, когда-нибудь мысли об убийстве? Конечно, ты скажешь, что нет, а в глубине вспомнишь пару таких затаенных моментов своего подсознания, может быть, что-то такое найдешь неприятное. И вопросы нахождения в себе источников различных пороков, откуда они берутся, как мы с ними боремся, как мы их проживаем, это и есть главная мысль, которую ты выносишь из произведения Федора Михайловича Достоевского. Понятно, что юбиляр очень влиятелен, что он хотел писать для всех одновременно, и не для всех в частности. «Подросток», например, его роман, вот он, наверное, и предназначался как раз-таки для людей поколения более молодого. А к вопросу о том, когда стоит читать Достоевского и в каких обстоятельствах, я, опять же, утверждаю, что это нужно делать, когда тебе максимально хорошо и беззаботно, когда ты думаешь, ну, как-то слишком все спокойно, испорчу-ка я себе.
Не даешь ты себе, Тимур, насладиться дней. Моментом. Вот сразу просто
как
режешь, не дожидаясь
через
перитонита.
Страдания, через страдания нужно идти к просветлению вместе с Федором Михайловичем. А детям, когда его давать читать? Вот, я не знаю, я когда читал «Преступление и наказание», мне тогда вот как раз было лет 16. Для меня,
вот поэтому ты теперь...
для меня больше впечатление наложила сама романтика того города и того времени, в котором ты оказываешься. Вот эти размышления Раскольникова для меня были очень далеки и непонятны. И жизнь всех тех людей в той исторической парадигме, в которой они тогда жили, тоже для меня как-то не отзывалось во мне очень сильно. А вот момент, когда Раскольников вспоминает, как на его глазах забили лошадь намертво, которая надорвалась, когда тащила тяжелый воз, вот это, извините, в голове у меня до сих пор сидит. За это я Федору Михайловичу грожу пальцем через года. Что же вы такое себе позволяете с неокрепшим детским разумом? И так далее, и так далее. Каждый в этом произведениях Достоевского будет находить больше и больше, чем он больше проживает в этом мире. Потому что это великий писатель, потому что это человек, который своим умом видит гораздо дальше, чем мы, и благодаря которому можно корректировать свое поведение и немножко разбираться в самом себе. Поэтому, я думаю, здесь нужно уходить от каких-то размышлений о русскости, о национальной какой-то идее. Идея у людей, она у всех одна. Это желание жить, любить, быть счастливыми. А вот как идти к этому счастью? Стоит ли идти к нему через страдания? Что в этом нужно для себя преодолеть? В этом и ценность художественной литературы. Это чужой жизненный опыт, который ты можешь применить к себе, запомнить его, совершать эти ошибки. Если ты их совершил, то знать, каким образом из них можно выйти, анализировать себя и анализировать свою жизнь. И здесь, понятное дело, Федор Михайлович является одним из самых крутых писателей, которые позволяют нам наблюдать чужой опыт и учиться, учиться, и еще раз учиться.
Кстати, учиться, учиться, еще раз учиться. Нам предрекали, что Ленин будет живее всех живых, но мне кажется, именно Достоевскому удалось сесть в эту машину времени и оказаться в нашем настоящем. И, кстати, российские книгоиздатели подтверждают это. Они составили рейтинг самых популярных авторов 2021 года. А возглавляет за 10 месяцев, конечно же, как всегда, Стивен Кинг. У него более 781 тысячи экземпляров издан. Следом идут Джордж Оруэлл, и вот как раз на третьем бронзовом месте оказался Федор Михайлович.
Насколько кажется, все-таки все эти трое писателей достойны друг друга?
Ну, я просто одну ремарку сделаю, что на пятом месте оказалась Дарья Донцова. Так что дело
тоже,
ваше, в принципе.
Тоже, как и Достоевский, пишет хорошие детективы. Ничего тут нельзя сказать.
Это тема отдельного подкаста. Но я присоединяюсь к Тимуру и предлагаю вам, конечно, исследовать психологию человека, делать свои выводы. У каждого они могут быть самостоятельные. Мы только лишь помогли и, наверное, провели вас по некоторым из его романов, к которым следует возвращаться, потому что
своей правильности
они не потеряют,
в
принципе, мне кажется, потому что вот самокопание, эти исследования будут актуальны всегда. Будем ли мы жить в 2021 году или в 2050?
Да, но стоит также и последовать, наверное, совету Достоевского, который вот прямо просится через все его произведения. А давайте, может быть, мы не будем особо сильно копаться внутри себя, а обратим внимание на тех людей, которые рядом с нами, посмотрим на них такими, какие они есть, и попробуем их полюбить, и попробуем их понять. И тогда, возможно, мы уйдем от той страшной достоевщины, которая тоже заключена в массиве произведений этого великого юбиляра.
Сложно иногда, конечно, понять, наверное, человека, который готов, чтобы света не стало, лишь бы ему чай пить. Но в этом каждый человек волен делать выбор сам. В завершении подкаста, как обычно, напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать не только на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».